Вот вы вырастили дебилов, это натуральное поколение дебилов. Как только заходит речь про демократию и свободу, это сразу обман. Что-то должно подохнуть от этой ключевой ставки. И погоди с приложением, покажи, как мошенникам деньги отдавать сперва. На протяжении столетий исключительно умная, хитрая, злобная, агрессивная элита. Какая у меня должна быть зарплата, чтобы я отказался от взятки в 70 тысяч?
Деньги ради денег – утопия.
Так точно. А если вам не нравится, ну, мы идем к вам.
Сегодня у нас в гостях человек, гость которого, на мой взгляд, не стоит представлять. Его знают все. У нас в гостях Дмитрий Юрьевич Пучков, известный как Гоблин. Дмитрий Юрьевич, добрый день.
Добрый.
Я поизучал вашу биографию, был удивлен, что вы не только переводчик, то есть актер дубляжа, можно так правильно сказать, но вы еще предприниматель, вы автор книг, вы, я думаю, получается, как еще, наверное, небольшой аналитик-энтузиаст, я бы это так назвал, разработчик компьютерных игр, очень много у вас ролей, да, и вы прошли довольно сложный предпринимательский путь. Вот кем является сейчас Дмитрий Пучков, по его собственному мнению?
Я, как крокодил Гена, работаю сам собой. За это мне платят деньги. Большая удача, считаю, что так вот к 40 годам сложилось, что можешь заниматься тем, что тебе страшно нравится. На работу бежишь в припрыжку, уходить не хочется, занят всякими интересными делами. За это платят деньги. Поэтому любителем я себя нигде назвать не могу, потому что мне за это деньги платят. А значит, это профессионализм.
И, следовательно, сейчас вы как больше публицист или...
Это со стороны может показаться так, но можно сказать и так, да. Например, два раза в неделю по вторникам и пятницам выступаю на радио «Спутник» по 2 часа, то есть 4 часа в неделю. Вот мы там про политику, про всякую разговариваем. Искусство, кино, уголовщина. У нас там широчайший охват всего на свете.
Ну вот как раз хотелось бы немножко затронуть тему политики, и для меня это больше геополитики, и вот как раз в рамках ваших выступлений вы часто говорили, что Трамп нам не друг, можно так назвать.
Не друг.
И лучше бы Камала Харрис стала президентом, и было все проще и понятнее.
Лучше, да.
Да. Вопрос тогда, не поменялось ли ваше мнение, да, и что вы думаете по поводу вообще текущих переговоров, которые сейчас происходят между Россией и США?
Ну, как оно может поменяться? В родной стране, где все страшно кичатся наличием какого-то небывалого образования, оно действительно хорошее было, но вот иностранные языки туда не попадали никогда. Найти людей, которые хотя бы по-английски что-то понимают, это непросто. Даже если они понимают, они не интересуются тем, что там происходит. У них какие-то постсоветские странные фантомы в голове живут, и они собственные фантазии, так сказать, выдают за действительное положение. Почитайте какую-нибудь доктрину национальной безопасности США. Там все черным по белому написано. Они ничего ни от кого не прячут. Это, так сказать, отличительная черта американской демократии. Обо всем прямо и понятно говорится. Никто не может угрожать гегемонии США. А если угрожает, с ним надо разобраться просто и без затей. В чем это выражается? Ну, например, в первую очередь, это самая главная речь, все время про деньги. Самая богатая страна на свете – это США. Почему она богатая? Ну, не так давно она очень много производила и, соответственно, очень много продавала. И это мы еще с 19 века помним, как командор Перри приплыл к Токио и сказал, либо открываете рынок, либо мы ваш Токио сравняем с землей. Называлась тогда дипломатия канонерок. С тех пор ничего не изменилось. Для произведенных товаров нужны рынки сбыта. И если появится какая-то другая страна, которая внезапно, в кавычках, начнет отжимать у США рынки сбыта, стране этой не поздоровится. Что с ней будут делать, вовсе не обязательно канонерку пригонять. В нынешних условиях ее, как правило, будут ломать изнутри. Ты большой и сильный, но еще древние римляне придумали: разделяй и властвуй. Ее надо поделить на куски. Например, Российскую Федерацию. Она зачем такая большая? Это для чего вообще? Это неправильно, то есть под вами какое-то невообразимое количество ресурсов находится, это во-первых. Эти ресурсы позволят вам выстоять вообще в любой, так сказать, войне.
В любой блокаде.
Да, они, кстати, о птичках, там, где у нас рассказывают про какой-то немыслимый героизм русских солдат, немыслимый героизм советских солдат, какие они там в обороне, в наступлении. Они вообще никогда про это ничего не говорят, абсолютно. Там все просто и примитивно. Страна огромная, плечо подвоза гигантское, и если войска вот уже стоят под Москвой, попробуй из Германии что-нибудь привези, тебе на всех путях сообщения начнут устраивать диверсии, ты не довезешь ни туда, ни обратно, ничего ты не привезешь. В этом секрет стойкой обороны русских. А поскольку у них такие чудовищные ресурсы, так не надо. Надо их ломать изнутри. Эту самую Россию надо разорвать на куски, организовать маленькие, так сказать, княжества, с которыми гораздо проще договариваться. Во-первых, там везде сядут марионетки.
Свои люди.
Свои, ага. Да, будут приведены к власти, вам будут рассказывать про демократию и свободу, на самом деле вас обманывают. Как только заходит речь про демократию и свободу, это сразу обман. Демократия и свобода нужна ровно для одной совершенно примитивной вещи. Мы вам сейчас расскажем, как у вас все неправильно, потому что нет демократии. Вот у вас власти были, у власти были коммунисты. Это страшные кровавые тираны. Ничего другого у них никогда. Только кровавая тирания. Это, знаешь, примерно как. Слыхали про христианство? Да. Вот христианство – это строгая инквизиция, когда живых людей ни за что, за убеждение, живых жгут на кострах. Все, вопрос закрыт про христианство, можете мне больше ничего не рассказывать. Точно так же у них про коммунизм. Только репрессии, только лагеря, кругом гулаги, всех убили, всех застрелили, Сталин сожрал миллион младенцев. Дальше что? Рассказали. Ну вот у вас наследники вашего кровавого НКВД, это ваше КГБ, вы не поверите. Это наследники кровавых псов, ее надо расформировать срочнейшим образом, срочнейшим. Это раз. МВД, точно такие же псы поганые, их туда же. Ну и само собой армия, это ж у вас наследники кровавых сталинских упырей. Все, три столпа государственности, спецслужбы, МВД и армия разрушены, дальше ваше государство развалится само. Так всегда получается. С Россией немножко. Немножко буквально не дотянули, так сказать. Ну,
а были близко?
Бывает. Ну, я не знаю. Лично я и все, кто вокруг меня, к началу 2000-х годов ни у кого не было никаких сомнений в том, что русский народ, население Российской Федерации, волю к жизни потеряло, жить она дальше не хочет, страна им это не нужна, все это подохнет, мы стоим на краю пропасти, и вот-вот мы туда ухнем уже безвозвратно. Ну, как-то так получилось, объявился некий гражданин, который, как известно, за все части тела вцепившись, от края пропасти оттащил. Мы не оцениваем, хорошо, плохо, правильно, неправильно. Вот такой,
были изменения.
Такую задачу он в себе видел, да, и вот так сделал. Со всеми остальными, ну, посмотрите, что получается. Везде, куда приходит демократия, перво-наперво уничтожается государственность, после этого уничтожается промышленность, после этого, ну, добро пожаловать, вот вы езжайте в Европу мыть унитазы, а у вас образуется рынок сбыта, вам ничего не надо. Неужели вы думаете, что там в какой-нибудь, где там у нас в Рики делали автобусики, рафики. Зачем вам рафики, если есть нормальные мерседесы?
Можете покупать их у нас.
Конечно. И тут...
И вот тебе дают льготы, субсидии на несколько лет, а потом резко они прекращаются.
Так точно. Ну, хорош ли мерседес? Ну, дурацкий вопрос. Конечно, хорош. Лучше он рафика. Глупо спорить. Но если закрыть, уж самый яркий пример, завод в Тольятти, который вазы выпускает, вот давайте закроем. Ну, значит, ну, один рабочий на в Тольятти, он обеспечивает работой еще семерых,
да.
Где делают какие-то мотопомпы, ремни для мотопомпов, там шатуны, гайки всякие. То есть вы закроете это, значит, еще 7 человек лишатся работы.
Ну и в целом один человек – это в основном семья, и зачастую он кормилец, который кормит свою семью. В большей степени.
Да. Потому что... Дальше, поскольку у вас нет больше МВД и КГБ, все это... Такими интересными вещами повернется, а вам будут рассказывать, как нам главнее демократии ничего нет. Это не мои сытые дети, не дети, получающие образование нормально и работающие в родной стране. Нет, демократия и преступления Сталина. Вот больше в этой жизни меня ничего волновать не должно.
Подмена понятия не личный комфорт, тут микромир, ну, такой человек, который делает себя.
То есть... Это не совсем личный комфорт, да. Это благополучие страны.
Страны, да, они заменяют понятие. То есть, а человек, по факту, должен в первую очередь думать про себя, свою семью, детей.
Ну, а про что еще?
А ему навязывают немножко другие ценности. Как я понимаю, отчасти это было большое влияние USAID, про которое вы часто говорили, которые выделяли...
Это там, влияние около... Соединенных Штатов как таковых.
Да, как раз программы. Да. Интересно ваше мнение по поводу того, что Трамп решил прикрыть эту программу. Это просто паркировка, одна программа на другую сейчас поменяется. Зачем он это делает?
Ну, США через этот USAID, так сказать, проецирует свое влияние на весь земной шар. Да. Трамп хочет это прекратить, он какой угодно, ну, не дурак. Ну, зачем это прекращать? Там просто сидят демократы, обсидели все. Они там сидят и проводят свои идиотские совершенно программы. Например, внедряя в повседневную жизнь гомосексуализм и прочие половые извращения. Это никому не нравится. Ни внутри США, ни снаружи. Вы зачем это делаете? Обратите внимание, что как только Трамп к власти пришел, все, diversity, transparency и все остальное мгновенно почему-то везде прекратилось. Как же так? Вы же говорили, что ваши гомосеки снизу, вот эта вот волна, она снизу, понимаете, вот народ тут выступил. Оказывается, нет, оказывается, это как там над советской властью шутили, колебался вместе с линией партии. Это было страшно смешно. Какое-то дерьмо там в проруби болтаешься. А это что? То есть, тебе из обкома сказали, чтобы в каждом фильме было трое гомосеков, пять лесбиянок, четверо чернокожих. Квота на латиносов, еще на что-то, а ты, значит, это делаешь, да? Поделись, друг, в своем царстве свободы. Это как-то влияет на сценарий? Это несет какую-то смысловую нагрузку? Нет. А зачем ты это пихаешь? Потому что тебе приказали, да-да, вот отлично, ну, не всем это нравится. То есть, это в Голливуде, например, и в компьютерных игрушках со страшной силой видно, рейтинги падают, просмотров нет. Денег не собирает. Почему? Потому что вы из нормального произведения все превращаете в дерьмо в какое-то. Ну, это надо прекратить. Да. Давайте, вот Трамп, да, теперь два пола будет. И из армии, дорогие друзья, заднеприводные, до свидания, не надо здесь служить. Потому что, ну, для меня это как-то загадка. Я когда-то служил в армии, в милиции. Меня и там очень сильно на предмет всяких психических отклонений регулярно проверяли. Ну, вы хотите, чтобы вашими судьбами занимался психически ненормальный человек? Я считаю, нет. Вот пилот самолета, например, он может психом быть? Ну, наверное, его там 100 раз проверят, чтобы ему там в башке не щелкнуло, и я в гору возьму, лечу.
Что хочет, то и сделать.
Зарасти оно все. Не хочу я больше жить. Ну, такого быть не должно, там, где судьбы людей зависят. Ну, вот и он точно так же. Прекратите вот это не надо, сообщает Трамп. А здесь у вас что? Первое, что они говорят, вы же деньги воруете, это главное. То есть, вы воруете деньги, а значит, вы эти посты занимать не должны. Ты проворовался, как там какая-то, это, как ее зовут, которая возглавляла этот USAID. Вы варьё, а кто вы? Демократическая партия, ее представители. Вот сейчас их всех отгонят, посадят туда своих и с утроенной силой возьмутся за то же самое. То есть,
под новым названием, новый лейбл
да
сделают
так и будет.
Всё.
Ну, да, могут поменять.
Ребрендинг.
Все изменилось, да, все стало совершенно по-другому. На деле, конечно, нет. Все те же самые планы, так сказать, сосать из всех кровь – это главное. Далее получать с вас деньги и не давать заработать вам. Вот главная задача. Это к вопросу. Все, наверное, в курсе, что в Соединенных Штатах есть своя армия. Но не все почему-то в курсе, что бюджет вооруженных сил США, он больше, чем совокупный бюджет идущих следом за США 10 стран, куда входит Китай, Россия, Индия, Великобритания, Германия, Франция, Италия. А у них больше вопрос, а зачем это? Вот зачем США такая армия? США,
про демократию уже.
Да, которая за океаном и на которую никто не собирается нападать. Зачем такая армия? Ответ примитивный. Деньги они зарабатывают. С помощью армия. Железного кулака мы вышибаем бабло отовсюду. А если вам не нравится, ну, мы идем к вам. Поэтому говорить о том, что там какие-то сверхизменения, я не знаю, это только отечественные журналисты, которые проходят по категории умалишенных, вообще не соображающих ничего, это случайные люди в профессии, ну, вот такие дурацкие мысли проецируют. Вон третьего дня Владимир Владимирович с Трампом поговорил, все в телевизоре там уже окончательная победа, рынок. Ну, наконец-то все сложилось. Ну,
фондовый рынок взлетел, все, да. Теперь все эти фондовики теперь рассказывают, какие они молодцы, что вот нужно было инвестировать в фондовый рынок, покупать эти акции, мы вот ждали, и наконец-то получилось, да? Но по факту это же чистая вода такая манипуляция, когда я вижу, они у себя в сторисах где-то выкладывают скрины, как теперь все растет, для того, чтобы, ну, по факту, новых хомячков загнать на новый круг.
За счет чего и живут, собственно говоря. Не, ну, да. умные люди, только порадоваться можно, как-то ловко, да. За чей-то счет умеешь наживаться. Молодец, конечно, да. Но испытывать какие-то иллюзии по поводу того, внезапно Америка нам в друзья полезла. Никакие не друзья. Ну, есть у них там кризис, как и у всех, в общем-то. У них свой кризис. Кризис надо как-то выправлять. Если кризис случается, то что делать-то надо? Ну, опять-таки, давайте к Древнему Риму обратимся. Диктатор нужен. Просто он по закону в Риме назначался. Диктатор.
Во время кризиса. Антикризисный менеджер.
Так точно, да. Кризисный управляющий. Диктатор равно антикризисный менеджер. Тут режем, все отрубаем, пока не выправится вот это вот здесь. И дальше уже давай дальше обратно следующий. Разрешим. Да. Товарищ Сталин, кстати, примерно таким...
Антикризисный менеджер,
да, на самом деле. Вот надо было за 20 лет подготовить страну к войне. Это главная задача была. Ну, расскажите, вот в Европе за 200 лет уложились, а он за 20. Хороший он был или плохой? Ну, не знаю. По-моему, это какими-то другими категориями мерить надо. В войне победил? Победил. Все, давайте, до свидания. Значит, с поставленной задачей справился. А слушать всякую эту чушь про какие-то жуткие гулаги и прочее. Откройте архивы, покажите настоящие цифры, пустите ученых. Мы посмотрим и ужаснемся, потому что вы 30 лет врали, заливая людям в бошку Солженицына и прочее идеологическое дерьмо. Кстати, интересно, как теперь Солженицын-то? Он же в США жил на американские деньги, архипелаг ГУЛАГ на деньги ЦРУ издавали и везде распространяли. Как теперь-то в школьной программе нормально такого персонажа иметь? Или вы там резко поменяли способ изложения, кто это был такой и что он с нами на американские деньги делал? Интересно посмотреть.
Это же условно финансирование Сороса и все остальное.
Так
все.
Точно.
И у меня просто был вопрос, но я уже понимаю, что условно, как сказать, назовем это отмена, да, cancel USAID, она по факту никак не повлияет на исход СВО.
Ничего они там, да, не, да, сделают. Да. Это как это, понимаешь? Извиняй, перебиваю. Как... А давайте прекратим военную помощь, да, Украине. 90 дней у нас аудит сейчас будет. Мы все будем проверять. Во-первых, накажусь. Гражданин Байден до того, как ты к власти пришел, он туда столько всего загнал, что они до конца твоих 90 дней продержатся еще дальше. Столько там оружия. Ты хочешь сказать, что вы прекратили поставки? Нет, ничего вы не прекратили. То, что вы начали проверять, ну да, начали проверять. Но проверки, с моей точки зрения, это такое, знаешь, вот публичное сотрясение воздухов.
Ну, это как аналитика, ей же можно с разных сторон подойти и разные преподнести.
Там еще хуже. Вы же наняли папуаса этого Зеленского. Это папуас. Папуаса вы наняли для того, чтобы он выполнял все, что вы говорите. Папуас жулик и вор. И вы это изначально знаете. Вы поэтому его и наняли, потому что он жулик и вор. И вы даете ему воровать. Он что, это, бегает и под Киевом где-то там лопатой банки с деньгами закапывает? Нет. А где деньги? А то вы не знаете, где его деньги, да, куда он их кладет. И вы не видите, сколько они там воруют, и вы не знаете, куда они это кладут. Ну, чужие, ёлы-палы. Вы осмысленно разрешаете им воровать. Да, это заложено там в бюджет, ну, вот-вот столько
процент,
украдут,
да.
Вот эти вопли говорят... 177 дали, а я только там 70 получил, а куда остальное делось, я не знаю. Ты точно еврей, хочется задать вопрос. Это как-то странно, что 100 миллиардов куда-то испарились. Их и в Америке воруют. Многие, опять-таки, не... там же это благорастворение, воров нет вообще. Есть. Они не такие, как у нас, во-первых. Во-вторых, там денег гораздо больше, они воруют гораздо больше. Ну, вот, вот так. И то, что там какой-то аудит проведут, так это опять-таки надо отогнать демократов, которые этим управляли. Надо их загнобить со страшной силой. Вы не давали мне в первый срок ничего делать, а они ему не давали. Это же вредители. Они же, по-русски, враги народа. Вы не давали работать всенародно избранному президенту США. Сейчас держитесь, вы за все ответите. Ну, вот их оттуда разгонят, посадят своих на управляющие должности своих республиканцев. Опять все закипит, забурлит. Я не к тому, что они там Украину продолжим там снабжать. Ну как, они и все дали. Вы должны были победить, вам для этого деньги давали. Ну, обосрались, не победили. Ну, извини, мы тут ни при чем. Эван, сколько бабла отгружено было. Не справились, все, до
свидания. Спишем в убытке, проект закрыт.
Бывает и такое, да.
Это убыточный проект в бизнесе. Один из десятков проектов, которые делают.
Ну, как обычно в книжках пишут, что из 100 так называемых стартапов венчурных в первый бизнес. Год загибается 80%. Да. Остальные 20 на второй. Выживают единицы. Ну, так и тут, ну, не получается.
Зато венчурные инвестиции хорошо стреляют потом, да?
Как в анекдоте, когда официант подходит, вот ваш чек. А как это у вас так получилось? Ну, значит, не получилось. И у этих так же, ну, не получилось.
Знаю эти истории, потому что сам работал официантом и знаю, как люди, бывает, дополнительно заработали себе чаевые, назовем это так.
Бывает, да.
Хочется спросить еще момент такой. Вот вроде бы последние 2 года появляется патриотизм, как-то люди все там ожили, назовем это так. Особенно молодежь стала по-другому понимать, потому что получается, что молодежь текущая, она выросла, грубо говоря, на американских YouTube-роликах, да, которые финансировались разными, назовем это, партиями. Вот, и по факту мы как бы обсудили, что это и дальше будет продолжаться. Вот возникает интересное рассуждение, почему все равно... Вот когда мы, и особенно молодежь, слышит где-то, что вот кто-то кого-то финансирует из США или там из Европы, Ельский университет какой-нибудь там, это прекрасно. Как только слышишь, что кого-то финансируют из России, из госбюджета, ты враг народа. Что не так в сознаниях людей?
Ну, в башке что-то не так. То есть это же... Это результат воздействия пропаганды на протяжении десятилетий. Вон там сияющий град на холме. Это у нас не все верующие знают. На всякий случай это Сион называется этот град. Тут у многих глаза квадратными становятся. Но там сияющий град на холме, там рай. Молочные реки, кисельные берега. Они там не были никогда. Вот просто никогда не... Все время один вопрос. Ты с чем сравниваешь? Ты когда рассказываешь, как там хорошо, ты с чем это сравниваешь? Есть с чем? Где ты был? Где ты жил? Расскажи. Сколько тебе лет для начала? В 20 лет я, да, жизненный опыт просто нечеловеческий. Тут мы скатываемся в так называемый эйджизм, но а как по-другому? У тебя нет жизненного опыта. Что позволяет-то тебе судить? Разговаривать о воспитании детей с людьми, у которых нет детей, вы не понимаете, что это такое, и объяснять тебе, чтобы это ни было, бесполезно. Вот сам народишь, сам с этим делом повозишься там, не поспишь 2 года, меняя пеленки, успокаивая, леча и всякое, тогда посмотрим, о чем с тобой вообще разговаривать. Ну, так и тут. Вы с чем это сравниваете? Сравниваете с какими-то своими больными абсолютно фантазиями. Когда им... Я в интернетах 25 лет сижу. Когда им объясняешь, что все это на американские деньги, ой, дедушка опять забыл таблетки принять. А на чьи деньги? Ну, расскажи, вот на чьи это деньги делается? Ну уж, точно не на американские, а на чьи? Ну, хорошо, 2 источника, скажем. Американские деньги, и внутри страны есть проамериканская, условно скажем, партия, которая хочет того же, чего хотят американцы. То есть смерти твоей страны. Расскажи, кто еще деньги-то дает?
Скажут, подписчики.
Да, на донаты живут. Это немедленно вспоминаются украинские идиоты, которые там про свой Майдан еще в 2004 году, в 2004, рассказывали, когда Ющенко был, что тут... Люди вышли на площадь, они вот это вот не будут терпеть, мы такие гордые, это вы там в России рабы, а мы тут такие гордые. Задаешь вопрос, а сколько их там на площади? Больше 20 тысяч человек? Так. А вот у них городок, там палатки стоят, все палатки одинаковые, вы где их взяли? Вот их добрые люди, бизнесмены, да. А вот все ходят в одинаковых куртках, и это добрые люди, а флаги – добрые люди. А жрут они что? Бабушки из домов вот там пирожков напекут и приносят.
Добрая
еда.
Тут,
ты дурак, блин. А сортиры там есть. Я говорю, а ты представляешь, на 20 тысяч человек количество сортиров? Ты представляешь, сколько это стоит их привезти и сколько стоит их ежесуточно вывозить, когда там эти 20 тысяч загадят вообще, и те, кто мимо идет, тоже воспользуются. Ты представляешь, сколько это стоит? А сколько стоит сцену поставить? А сколько стоит оборудование привезти, чтобы вы там орали в эти в микрофон? Микрофоны. Нет, ничего. А почему они не пьют, собравшись? Мы ли наш народ не знаем. Собрались в пятером, шестой уже в магазин убежал, сейчас разлили, прекрасно проводим время. Почему они не пьют? А кто следит за дисциплиной? Почему они... Что ты хочешь сказать? Я говорю, ты дурак. Это же военное мероприятие, организовано оно военными, приготовься, не вашими, потому что ваши на такое уже давно не способны. А чьими? Ну, из НАТО, естественно. И палатки одинаковые, и форма, и порядок, и питание, и туалеты, и сцены. Это все организовано, приведено. О! Ты-то раб, что ты там можешь понимать? Ну, дискуссии вот такого уровня. Ну, как с вами разговаривать? А тут, понимаешь... Глаза открывают. Трамп разогнал этот, и вместе с Маском разогнал этот USAID. Ой, оказывается, 90% украинской прессы спонсировали американцы. Да ядрит твой налево. Ну, вы
чудо,
чё,
да.
Вы что, идиоты, что ли? Ну, тебе не видно, чью они позицию занимают. Так сказать, как при советской власти говорили, вы на чью мельницу воду льете? Ну, неужели не видно? Неужели непонятно? Нет. Нет.
Демократия.
И сказки про это, знаешь, вот нынешняя молодежь, она такая умная, это регулярно слышу, ну, потому что они в телефоне, бабушки могут приложение поставить, чтобы она мошенникам 5 миллионов отдала сразу. Погоди с приложением, покажи, как мошенникам деньги отдавать сперва. Но кажется, что они какие-то небывалые интеллектуалы, в чем? Мы все, вообще все интеллектуалы в своих строго определенных узких областях. А выйди куда-нибудь за порог. И такой же дурак, как и все остальные. С этим ничего не поделаешь. Молодой ты, при этом старый. Вот старые, обратите внимание, в первую очередь старые деньги-то отдают мошенникам. Почему? Такой жизненный опыт, такой небывалый ум, я бы даже сказал, мудрость, пришедшая с возрастом. Ну так если вы думаете, что умные молодые, нет, не умные. На чем они выросли? На комиксах про Бэтмена и Человека-паука. Какое отношение это имеет к родной стране? Видел где-нибудь комиксы про Василия Ивановича Чапаева, Георгия Константиновича Жукова, боже упаси, Иосифа Виссарионовича Сталина? Видел где-нибудь? Нет. Наших детей воспитывают американцы. Воспитывают так, как им надо. Это ж как этот, как его, Крысолов Гамельнский заиграл на дудочке, и все дети ушли вместе с ним. Это, вчера это были ваши дети, а сегодня они не ваши. Вот вы вырастили дебилов, это натуральное поколение дебилов. Они мало, не то, что ничего не знают, они знать ничего не хотят, потому что есть Википедия, я открою, посмотрю, зачем мне это запоминать, зачем мне это знать.
И чат GPT есть. А если ты не пользуешься чат GPT, то ты скуф.
Это да. Что там этот чат GPT? Недавно ставили эксперимент. Кричали в колонку «Алиса», кто министр обороны Российской Федерации, не моргнув, отвечает «Сергей Кожугетович Шойгу». Кричишь в другую, а она тебе отвечает «Гражданин Белоусов». Как это так? Она не из одного этого самого берет, да? Вы хотите сказать, что это интеллект? Интеллект – это вот в первую очередь. Это открыл большую советскую энциклопедию или энциклопедию Британику, в конце концов, опустился ниже ватерлинии, Википедию открыл. Там написано, вынул и зачитал. А если оно мне говорит какую-то чушь,
по-разному.
Наверное, как-то что-то тут не так. Не знаю, вот эти вот сказки про искусственный интеллект. Вот там, где искусственный интеллект как таблица в Excel, где колонка, в ней формула и сосчитано вот так, и оно не может быть по-другому, это проверяется. Вот там, да, там, наверное, хорошо работает алгоритм. А где какие-то вот такие вещи, это что за чушь?
Ну, я заметил, что с условными зумерами, а я не могу себя причислить к зумерам по возрасту никак, с ними тяжело общаться, потому что они любят тренды. Вот если это модно, то они это поддерживают. Если это не модно, они это поддерживать не будут, и нет никакого критического мышления.
Естественно. Так а зачем оно?
Да.
Если вот это ж все, так сказать, ну, раньше такого просто не было. Это вещи специфические, они везде одинаковые. Тут недавно вышел такой художественный фильм «Анора». Не смотрел?
Еще не дошел.
Абсолютно идиотское кино. Просто
с кучей номинаций на «Оскар».
Да, где проститутка задружилась с сыном российского олигарха. У того денег, как у дурака Фантиков. Он ее там осыпав подарками. И оба наркоманы. «Давай-ка поженимся», сказал малолетний дебил. Они поженились. Тут же примчался папа, русский олигарх. «Давай разводиться». И развелись, и всего лишили. И девки мечту поломали.
Парни спасли.
Ну, представляете, какими русских показали. Мы там алкоголики, наркоманы. Да это не про русских, хотя и на примере русских. Угу. Это про то, что эти тупорылые дети ничего нет, кроме наркоты, алкоголя, веселья, секса и все. Ни интересов, ничего нет вообще. Я буду только развлекаться. Ну вот. Что, а что вы хотели получить-то в итоге? Вы какие-нибудь ограничения ставите, какие-то стремления прививаете, цели какие-то в жизни, я не знаю, попытки там притащить пассатижами за половой орган в религию, ну, вы в своем уме, что ли? Религия готовит к загробной жизни, а не к настоящей, не надо ничего сочинять, не годится ничего, ну, а вы им ничего не даете. И что, что у детей в идеалах-то? Сладко жрать, бесконечно спать и развлекаться. Кто-нибудь про работу что-то говорит? Нет, вот это модно, это да. Модно, а почему работать. Это модно? А потому что какой-нибудь дебил среди подростков, это страшно распространено, который умеет там ярко говорить, отвратительно кривляться и всякое такое, записал 150 роликов, ну и все дети, разинув рты, смотрят. При этом там тоже, знаешь, четко отслеживается, что если в естественных сообществах все в соответствии с известными, так сказать, тенденциями, альфа-самец, омега-самец, альфа – это условный вор блатной, а омега – это тот, кто под нарами живет. В середине есть сигма-бой, который вроде крутой, но никуда не лезет. Это предмет, так сказать, зависти всех в естественных условиях. Ну, а в противоестественных условиях голос из-под нар становится главным. Я вот там обиженный, плюс я дурак, плюс дегенерат, а зато я вот умею кривляться, и все дети, вместо того, чтобы глядеть на настоящего вожака, они смотрят на вот этот шлак. Никто это не фильтрует, никто не проверяет, что детям дают, как детям дают, к чему, так сказать, призывают и куда направляют. Но в результате свихнувшееся поколение, их даже лечить, по-моему, бесполезно, потому что вот все плохо с головой, с психикой все плохо. Как их выращивать, детей надо? Это, знаешь, еще там в древние времена какие-нибудь спартанцы придумали. Перво-наперво тебя надо отнять у мамы, ну и неплохо бы у папы тоже, и воспитывать, чтобы тебя воспитывал специалист, который понимает в воспитании. Вот тогда из тебя, глядишь, в коллективе, где вы не в телефоны смотрите, обмениваясь какой-то чушью, а действительно нормальные живые отношения, вот там, да, тебя как-то воспитывать можно, к чему-то приучать. Вот есть хороший опыт. Знаешь, я вот когда гляжу на западные сообщества, то я не специалист, не политолог и не социолог, так скажу, но там видно, что у вас на протяжении столетий исключительно умная, хитрая, злобная, агрессивная элита, которая грабит весь глобус, ну и за счет этого вам тоже там со стола крошки перепадают. Ну, в Англии там нельзя сказать, что люди богато живут, но точно лучше, чем в Бангладеш. Железно, можешь даже не сравнивать. Ну, что обеспечивает воспроизводство такой элиты? И вот, о чудо, частные школы британские.
Хотелось бы спросить, а каким видите вы, наверное, идеальную социально-экономическую и политическую систему для нашей страны? И может ли она вообще существовать?
Для меня коммунист – это член коммунистической партии. Я в коммунистической партии не состоял. Меня туда звали при советской власти. Я не считал себя достойным украсить собой организацию, в которой, например, состоял мой отец. Я нехороший человек, и мне там было не место. Нас так воспитывали, что ты это осознаешь, что тебе там точно не место. Это раз. Взгляды, естественно, у меня коммунистические. Я при коммунистах родился, они меня вырастили, воспитали. И что это я? Своих предков предать должен, да? Это вот эти, когда Никита Сергеевич Михалков показывает... каких-нибудь утомленных солнцем. Твой папа – враг народа. А я не отрекусь, он мой папа. Ну, так там у тебя папа – враг народа, начнем отсюда. А мой папа в родной стране служил верой и правдой в вооруженных силах. И что? Потому что вы сказали что-то, я должен родного отца предать, да? Ну, вы предатели, а я не предатель. Это моя страна, это моя родина, она была вот такая. И я в этом ничего плохого не вижу в том, что там было. Как раз наоборот, это передовой отряд человечества, который двигался туда, куда надо. И к этому все с неизбежностью придет все равно. Чего бы там кому не хотелось. Есть замечательный телефон, iPhone, правда? Надо каждый год новый выпускать.
Да нет.
Вот, ну, вроде здравый смысл-то, он избыточный, вот лично для меня он избыточный. Я,
функциональность.
Да, я сотой части того, что в нем нет, я не использую. Угу. Ну, для кого-то надо, да, безусловно.
Хотя все эти режимы фотографий, да?
Фотографии – это самое главное.
Куча их.
Когда жив был Стив Джобс, он всем сообщал, что 80% используют смартфон как фотоаппарат, поэтому фотоаппарат должен быть лучше всех. И, собственно говоря, таковым достаточно долго и являлся. Это ж подумать только, он и фотоаппарат, и камера, и интернет, и телевизор, и приемник, там все на свете. То есть, если из 80-х годов взять приборы, которые он заменил, то это вот стол весь можно заставить было. Но нужен ли он каждый год? Нет, не нужен. А вы не пробовали задуматься, а какие ресурсы уходят на то, чтобы каждый год делать новый? Никогда не видели негритят, которые там в африканских карьерах ногтями литий копают? Тоже как-то никого не тревожит, потому что iPhone, он такой хороший и красивый. Но такого быть не должно. Это абсолютно безобразное распоряжение ресурсами. То, что матушка Земля дает, это безобразное распоряжение людскими ресурсами, а результат... А нет никакого результата, просто мы из вас деньги таким образом выкручиваем. Должно ли так быть? Ну, наверное, нет. Оно, это ж диалектика сплошная. Если это вот оно так, как есть, и все ведут жесточайшую конкуренцию, а значит, мой телефон должен быть в этом году лучше, чем твой, и в следующем году должен быть лучше, а значит, у меня сидят лучшие инженеры, каких можно нанять за деньги, а значит, они ведут разработки, исследования туда-сюда, и он действительно становится все лучше и лучше. Непонятно зачем, но он лучше и лучше. Ну, а давай у всех будут одинаковые. Хорошо. Сразу негритята перестанут копать литий пальцами, все пойдут трудиться на пользу общества в другие места, исследования заглохнут, и прогресс остановится. Остановится? Железно остановится. Мы в Советском Союзе жили и неплохо видели, на что была похожа, например, советская бытовая техника, и на что была похожа западная. Вот какой-нибудь наш вожделенный магнитофон Ростов за 1000 рублей и какой-нибудь японский Акай за 5000 рублей. Их даже сравнивать как-то неловко, хотя и то, и другое, там хай-фай, трали-вали. Нет, а почему? Ну, потому что там конкуренция, а тут социалистическое соревнование, которое такого результата не дает, ибо сознание граждан немыслимых высот почему-то не достигло, как коммунисты не старались. Что нам дает капитализм? Ну, вот, все, что мы имеем, он нам дает. И это чистая правда. И все хорошее, обратите внимание, проблема при капитализме ровно в одном, чтобы деньги у тебя были. Ну, деньги есть. Даже, знаешь, это вот езда по вражьим странам, я как советский человек на все смотрю, я помню, как было, и мне есть с чем сравнить. И как же тут у вас? Ну вот, а мы живем, вы где живете? Вот у вас там хрущобы, а вы где живете? А у нас таунхаузы. А что такое таунхаус? А это у каждого, во-первых, свой отдельный вход. Это раз. А во-вторых, у меня там дворик сзади, где мой. где я там барбекю жарю и всякое такое. Ну-ка, ну-ка, пошли посмотрим. Приходишь в этот таунхаус, это колбаса такая, уходящая в горизонт где-нибудь, не знаю, в каком-нибудь Сан-Франциске. Бесконечная просто. Ну, заходишь. Внутри, я вот уверяю, вот большинство на улице поостанавливаю, поспрашиваю, а ты видел, на что похоже американское жилье или английское, боже упаси? Никто не видел.
Да, зато да, у всех да, есть да. Американская мечта.
А что там? Ну и внезапно оказывается, что наша хрущоба, в общем-то, просторное жилье. Потому что какой-нибудь Оззи Осборн, который там водит экскурсии по своему бывшему дому, вот комната 8 квадратных метров, мы тут жили вшестером, сообщает Оззи Осборн, и туалет на улице. Ну, друзья, как? А как так получается? Между прочим, это же страны, так сказать, большой семерки. То есть это самые передовые капиталистические страны. А что вы мне про Бангладеш и Уругвай не рассказываете? Как там? А их, наверное, больше, чем 7. Что вы не рассказываете? Ну вот, кто загадил всю планету? Передовые капиталистические страны. В них самое невероятное производство. Для многих открытие, но гражданин Толкин Мордор, Мордор Толкина – это окрестности британского города Ньюкасл. Вдруг кто не знает, да? Тучи, подсвеченные красным от доменных печей снизу, это все оттуда. Жуткий смог, жуткий смрад и всякое. Там про Россию ничего нет, это все свое родное. Ну да, вот так цивилизация двигалась. А что будет дальше? Вот теперь заорали, что там какие-то углеродные хвосты, выбросы, еще чего-то вот надо прекращать.
Мусор в океане.
Да. А кто этот мусор сделал? Я прекрасно помню, как у нас издевались, что ты там в универсам придешь, мне там колбасы порезать, а потом ее в какую-то мерзкую серую оберточную бумагу завернут, карандашом цену напишут. То ли дело на Западе, яркая, красочная упаковка, приятно в руки взять, хочется купить. Теперь, оказывается, посреди Тихого океана плавает остров из этих упаковок размером с Гренландию, какой-то нечеловеческих размеров просто. А в магазинах, а у нас теперь, вы знаете, крафтовая бумага. Это ну, истерика натуральная. Вы же только что говорили, что это для лохов. Ага. У вас тут все полиэтиленовые пакеты, а тупые совки с авоськами ходили. А теперь и там авоськи. Ну, надо же, как жизнь-то повернулась, ты посмотри. А пластиковые бутылки, например, а там были все стеклянные, которые 100 раз оборачивались, их сдавать все время надо было ходить. Ага. Молочные, винные, водочные, все сдавали, и они опять по кругу там ходили, и чего. А у вас какие открытия, ёлы-палы. Поэтому, хочешь не хочешь, надо ресурсы беречь. Придется, они рано или поздно закончатся. А как закончится, а как делать каждый год новый iPhone? Ну, а не получится, нет. Если это все начнут квотировать и считать, сколько куда потрачено и чего, сколько сделано. Ну вот. Говорит ли это о том, что капитализм плохой, а коммунизм прекрасный? В мечтах? Безусловно. На самом деле прекрасно знаем страны, в которых при коммунизме было как-то не очень, мягко говоря. Неплохо знаем страны, в которых при капитализме вам и не снилось, как хорошо, несмотря на то, что все плохо, все разлагается, мир чистогана и всякое такое. Тут, мне кажется, оно не так работает. Дедушка Маркс, естественно, был прав в свое время, да и сейчас, по большому счету, прав. Но вот в моем понимании бизнес как таковой – это здесь государство, обладающее бесконечными патронами и ресурсами. Оно может построить аэропорт, проложить железную дорогу, поставить вокзалы, проложить асфальтовые дороги, там, заправки, рыгаловки и всякое такое. Вот оно, так сказать, инфраструктурный проект нечеловеческой стоимости и гигантских объемов. Вот оно построило. А теперь давай туда запустим бизнес. На вокзале начнут продавать билеты, пирожки, комната отдыха, ресторан, еще чего-то там, вагоны повышенной комфортности, трали-вали, но рельсы-то казенные, и вокзал казенный. Все это, возможно, там как-то согласовано изначально, чтобы для всех удобно было, но это в идеале. Но, по-моему, оно работает только так. Все попытки, а у нас-то наоборот, поскольку к власти пришли люди в 90-е годы, которые даже «Незнайку на Луне» не читали, что такое капитализм, не имея ни малейшего представления, что это и как это работает. Они просто все сломали. Все сломали, они ничего бы не построили. Сломав, ну а зачем строить-то, если деньги уже есть конкретно у них, зачем что-то строить? Они такими вещами не озабочены вообще. Правильно ли это? Ну, наверное, нет. Государством такие люди к управлению государством их вообще подпускать нельзя на пушечный выстрел. Это вредители и враги народа откровенные. Таких быть не должно. А все остальное быть должно, да. Государство должно заниматься чем-то глобальным, ну а бизнес там с боков как-нибудь все это обсидит.
Ну, зачастую и в бизнесе, и в крупных компаниях, и в государстве сидят люди в управлении, которые по факту и не знают, что такое управление персоналом и людьми.
Так точно.
Просто как-то получилось.
Да.
Вот. Они лет 10, 20 или 30 где-то отработали, и уже на подсознании думают, что они управленцы, потому что они 20 лет сидят на одном и том же месте и имеют должность. Но в реальности это никак не относится к навыкам управления персоналом.
Это печально. Ну, хотя вот я в Москве езжу регулярно в организации, которые готовят государственных управленцев. Организации такие уже есть, и они их действительно готовят. Другое дело, как и кто, где, как себя.
Но это появилось
показал.
Там с 15-го года
так
где-то.
Точно. Ну, а раньше не надо было вообще. Ну, есть и нет – это разное.
Угу.
Есть гораздо лучше, чем когда ничего
медленно,
нет.
Но уверенно, да?
Да.
Можно.
Хотелось бы быстрее. Это, на мой взгляд, большая печаль, что для того, чтобы какие-то социальные преобразования начались, оказывается, война нужна. И весь мир против вас, и тут, ну, знаешь, как ешь птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Ну, как-то это не знаю. Должно быть какое-то государственное мышление, должны быть какие-то заботы. Люди, которые идут служить на государственную службу. Служение не то, что воровство не подразумевает, оно наживу не подразумевает. Это служение. Как я служил когда-то в Министерстве внутренних дел. Там, как известно, некоторым дают взятки. Не всем, но некоторым.
Угу.
Вот как забороть взяточничество? Ну, у меня самая большая зарплата была $180 США в 98-м году. А самая большая взятка, которую мне предлагали, $70 000. Какая у меня вопрос, а какая у меня должна быть зарплата, чтобы я отказался от взятки в 70 тысяч? Даже если вы скажете, что $70 000, ну, лишние 70 тысяч, ну, никак не помешают, вы знаете, это же чушь. Жесточайший контроль с одной стороны и требования с другой стороны. Расскажите, как это у вас, ваш дорогой вот этот государственный служащий живет в доме за $10 000 000. Вот зарплата, а вот налоговая декларация. Ты где это взял, родной? Тут же начинается там. Государство должно доказать преступное происхождение денег. Оно ничего никому не должно по уму. Это
наоборот.
Ты доказываешь, что ты их честно заработал. Не можешь. Конфискация всего и поехал на нары. На маму записал. Мама впереди тебя в женский лагерь поедет на 8 лет безо всяких разговоров. Ну, так, боюсь, Россия не выживет, конечно, при таких чудовищных условиях. И будут продолжаться тупорылые сказки про борьбу с коррупцией. Там еще что с ней бороться-то? Вот работяга, вот он зарплату получил, вот он ее потратил, и что? А у вас должно быть не так? Да, интересно как-то. А точно законы един для всех? Если да, то как-то непонятно у вас организовано.
Не работает.
Да, как это? Какой-то там заместитель министра обороны, у него понимаешь, тут какое-то поместье, там в Ницце у него какая-то недвижимость, он, понимаешь, там по Лазурному берегу носится на Роллс-Ройсе. Я вот оперуполномоченным был, старшим, конечно. Меня 5 лет после увольнения из органов за кордон не пускали, потому что у меня секретность. Представляете, в милиции секреты есть, которые на Западе могут быть кому-то интересны, поэтому я никуда не ездил. А тут заместитель министра ездит, приготовьтесь, в страны НАТО, у него там недвижимость, он там со своими бабами на Роллс-Ройсах катается. Блин, вы в своем уме вообще? Вот как-то там не начинают кровавые цифры 1917 год не брезжит, нет? Что вас рано или поздно за это на вилы поднимут. И опять будете выть, что ни за что, да, как в тот раз примерно. Тогда ни за что, и в этот раз опять ни за что будет. Странно.
Это как-то у всех со стороны. Вот если у нас кого-то сажают, это плохо, да, плохая судебная власть. А если где-то там за кордоном, за границей, там все правильно, там либерализм, суд, демократия.
И очень много оправдательных приговоров. А да. У нас нет вообще.
Только у нас разный как-то подход для того, чтобы завести дело, как я понимаю. И за счет этого люди не хотят разбираться, они просто любят.
Они не бывают в судах и не представляют, как это организовано. Иди, напиши заявление в милицию и добейся, чтобы возбудили уголовное дело. Там тоже не дураки сидят. Зачем его возбуждать, когда можно не возбуждать? Как вы считаете, людей, которых отфутболили и не дали возбудить уголовное дело? Вы их считаете? Нет. Ну, а когда дело возбудили, во-первых, его нельзя не возбудить, начнем отсюда, случай такой, это раз. Во-вторых, раз возбудили, то там все железно знают, что это можно довести до конца, если нельзя, возбуждать не надо.
Да.
Ну, вот возбудили, дальше следователь дает поручение оперативникам, оперативники бегают, роют землю, следователь шьет дело и ходит к прокурору. А прокурор говорит, здесь у тебя не так, тут не так, здесь не так. Вот это доработать, это доработать, это доработать. И когда все это готово, дело несут в суд. Судья открывает, преступление налицо, материалы собраны правильно, доказательная база безупречна, 8 лет поехал. А если вы выносите оправдательный приговор, значит, идиоты-оперативники, ну, идиот тот, кто дело возбудил для начала.
Самый первый тот.
Идиоты-оперативники, дурачок-следователь, бестолковый прокурор и судья туда же, все у вас докуда. Так оно так не работает, извините, оно по-другому. Вот. А вы, как обычно, вы с чем это сравниваете? Со своими фантазиями больными? Вот там, понимаешь, гораздо больше обвинительных приговоров. И что? Значит, хуже работают. Вот и все.
Если вернуть немножко в капитализм, сейчас у нас вроде бы с одной стороны все говорят, Россия развивается, все прекрасно, все пишут про рост ВВП, отчеты, при этом у нас довольно сейчас высокая ключевая ставка, и многие ноют по поводу того, что вы бизнесу и вообще капиталистам закрываете возможность, не знаю, там, развиваться, строить, открывать новые предприятия, заниматься улучшением производительности труда. И я слышал такое мнение, как я понимаю, от условно вашего знакомого есть Алексей Антонов, он на Бусти ведет канал, и, соответственно, он выкладывал довольно интересное видео экономиста НГ про Глазьева-Гуриева, и Сергей Юрьевич Глазьев у нас был на подкасте, и он как раз разбирал мое с ним интервью, и он говорит про то, что в целом высокая ключевая ставка – это хорошо, потому что неэффективные предприятия закроются, которые понабрали кредитов, и так и должно быть. Вот согласны ли вы с данным мнением?
Я не экономист. Я в этом вижу какие-то специфические действия государства, которые направлены, ну, скажем так, на очищение с точки зрения государства, на какое-то очищение, что что-то должно подохнуть от этой ключевой ставки. Еще раз, я не специалист, но даже мне это очевидно, что что-то должно подохнуть. По всей видимости, то, что должно подохнуть, оно с точки зрения государства неправильное. Но тут как-то это сложно. Бизнес, он без кредитов, он вообще не работает. То есть на свои деньги никто ничем не занимается. Зачем вы это делаете? Я опять-таки сугубо как дилетант. Я, так сказать, вижу комплекс мер, по которым государство просто-напросто входит в различный бизнес, занимая там, грубо говоря, половину мой контрольный пакет акций, и делать вы будете то, что я скажу, так говорит государство. Потому что сами вы, приготовьтесь, бараны, полные бараны, вас не интересует ни судьба Родины, ни жизнь народа, вас ничего не интересует, вас интересует хапнуть денег, убежать за кордон и там хохоча жить в Майами. Все. Вот с этим, я так понимаю, оно пытается бороться. И, ну, можно ли сказать, что это отжимает бизнес? Ну, это, наверное, не совсем так, хотя можно сказать и так. Мне кажется, что оно вот этим занято, что вот это вот передохнет, а останется то, что оно считает нужным. Хорошо ли это сработает? Ну, я лично сомневаюсь, потому что, повторюсь, есть страны, которые плохо жили при коммунизме, есть страны, которые очень хорошо живут при капитализме. А капитализм – это в первую очередь вот, частная инициатива. Люди, движимые циничным мотивом личной наживы, вот они стараются, из кожи вон лезут, что-то делают, чтобы денег заработать. Если это как-то загонять в какие-то рамки, оно очень плохо загоняется и работать перестает. Как все работало при Советском Союзе, лично я неплохо помню. Плохо работало. Раз. И приготовьтесь. В силу известных обстоятельств этот самый Советский Союз покончил с собой, и его больше нет. Он не справился со своим коммунистическим кризисом. Как с ним справляться, лично я не знаю тоже.
А что вот сейчас делать, не знаю, там, нашим гражданам, нашей власти для того, чтобы все-таки построить хорошую страну, на ваш взгляд?
На старте коммунистического развития как-то большевики додумались до того, что надо ввести НЭП. Это все прекрасно, там государственное собственное средство производства, но вот со старта оно не работает. То есть, если сапожник сидит, точает какие-то сапоги, а у вас нет фабрики, именно фабрики по изготовлению кирзачей, не заработает. Пока вы будете ее строить, эти, которые без сапог зимой ходят, они вас проклянут и снесут, в конце концов. Поэтому вот давай частную инициативу. Этот сандали шьет, этот сапоги, этот точает кроссовки. Построили фабрику? Хорошо. Эти могут закрываться. Но по-другому оно не работает. Классики марксизма черным по белому писали. Пока не вступят, так сказать, правильные производительные силы, не развернутся и не вступят в дело, капиталистические методы производства более чем пригодны. Там не бывает так, что вот сразу дернули рубильник, все выключили, включили второй, и все заработало уже так, как надо. Нет, вон достаточно на Китай посмотреть. Который Китай посмотрел на нас, понял, как делать не надо, и под руководством коммунистической партии двигается туда, куда надо двигаться, разумно. Еще там десяток лет назад главная задача была, как бы нам так сделать, чтобы каждая китайская семья могла бы раз в неделю съесть курицу, семья. Мы такими вопросами не задаемся, обратите внимание. Ну, тем не менее, там давно уже все по курице в день сжирают, они жрут столько, что представить невозможно. Но это потому, что помнят, как совсем недавно было хорошо, когда там китайские знакомцы, а как вообще? А так, я за день, когда маленький был, за день я мог съесть два таких колобка риса, и все, больше ничего нет. И рис это, между прочим, дорого так-то. Корейцы эти и риса не видели. Южные, что характерно. Там сурово все совсем. Ну, тем не менее, применяя такие способы, давая людям заработать денег, они, бывает, много заработают, они становятся миллионерами, миллиардерами. Ну, как это, знаешь, был когда-то советский такой сериал «Вечный зов», где там гнусная рожа, крестьянин Инютин пришел с войны, с Первой мировой, на деревянной ноге и пришел к местному кулаку Кафтанову: возьми меня управляющим. Он говорит: ты ж воровать будешь, а тот, не моргнув: конечно, буду, только я на копейку украду, на рубль пользы принесу. Можно ли Инютина поставить управляющим? Ну вот поставили, кулацкое хозяйство расцвело, и плохой Инютин, ну по жизни, может, сволочь, конечно, а хозяйство-то расцвело, вы как-то это... Соотносите все это.
Вам что надо, да?
Да, да, да. Неважно, какого цвета кошка. Главное, чтобы она ловила мышей. Уж если период кризиса, то давайте пользоваться всем, что природа-мать отпустила.
Хочется немного еще поговорить про недвижимость. Канал посвящен недвижимости. И в одном из видео вы рассказывали про то, что, как я понимаю, вы выбрали загородный образ жизни, и говорили про то, что это довольно дорого.
Да.
А у нас как-то был один из экспертов, он ведет канал «Стройхлам», и он говорит, что я говорю, почему у нас такие дома стрёмные, плохие? Он говорит, а потому что часто люди идут в загородку и думают, что там дешевле. Вот квартира дорого, да, это все дорого, а я вот сам построю дешевле. Вот мне интересно послушать ваш опыт загородной жизни, почему все-таки выбрали загородную жизнь, да, и дорого ли это все?
Загородную жизнь выбрала женщина моя, не я. В семье муж голова, а жена шея. Куда шея повернет, туда голова и смотрит. То есть ей захотелось жить за городом, я mm-hmm. это дело организовал. При этом организовал я в смысле денег на это дал. Mm-hmm. Всем этим женщина занимается, не я. Я вообще только могу ходить вокруг, смотреть, цокать языком, иногда выдвигать предложения. Все, вообще все безумно дорого. Все, там все дорого. Но можно ли сделать дешево? Конечно, можно. Ну, в ящике из говна и палок, как большинство делает, да, можно и так. Дорого ли получится? Ну, самый примитивный пример, еще если до войны брать, да, я уже это из-за инфляции не смотрел. Ну, вот я езжу каждый день на работу и с работы. Это у меня 12 тысяч рублей. На солярку уходит, на керосин, 5 тысяч рублей я плачу за платную дорогу. То есть 17 тысяч рублей, не считая износ резины, двигателя, салона и всякое такое. 17 тысяч рублей я только за дорогу плачу туда и обратно.
Каждый месяц.
Для многих это неподъемные деньги. Если ты на зарплату живешь, я как-то не сильно представляю. Ну, дальше, собственно, сам дом. Нынче разнообразие материалов такое, что, ну, что в башке, я дома никогда не строил. Для того, чтобы построить нормальный дом, тебе надо построить их 3 штуки и в них по очереди пожить. Вот только тогда ты поймешь, что же тебе надо, и тогда вот ты построишь именно то, что тебе надо. Что, как ты понимаешь, это нереализуемо на практике. Вроде пока картинки рисуют, там модели строят, все прекрасно, а потом как-то выплывает, что вот не так. Но без чего строить? Ну, понятно, деньги есть, давай каменный. Кирпич клади.
Красный, да?
Да, ну вот мне, грубо говоря, 60 лет, сколько я проживу. Дай бог, если лет 15 еще получится, это зачем тебе такой дом? При том, что детям твоим, поверь, это вообще все не так. Там все сломать надо, и детям надо построить другое вообще. Ну и зачем эта каменная коробка, вот деньги вбуханные, угу. А зачем? Не совсем понятно. Ну, что есть, что, так сказать, предлагают. Вот они какие-то эти каркасные дома называются. Угу. Они, ну, деревянные, по сути.
Американская мечта как раз такая.
Да, да, да. Американцы тоже не просто так такие дома строят. Можно ли их там из бетона заливать? Можно. Только там цикл строительства чуть ли не на 90 дней увеличивается, цена растет вот так. И поэтому никто ничего подобного не делает. Не надо. Вот, ну что, налили бетонную плиту, вот, взгромоздили там эту конструкцию, обшили этим утеплителем и угу. всякое такое, он очень сильно теплый.
Да.
Есть минус, да, что там к тебе могут прийти какие-нибудь мыши, крысы, ко мне ласки пришли. Ласки – это такие маленькие дряни, они зимой бегают, белые такие, но они всех едят, мышей и этих крыс. Ну, вывести сложно, то есть там ловушки и всякое такое, это непросто. Ну, я от этого, короче, не страдал. Что там? Ну, плохо могут утеплитель положить. То есть тут опять-таки это у тебя должны быть вернейшие люди, которые за этими строителями, держа монтировку в руках, будут ходить и бить по голове и по рукам. Так это человек нужен, который знает, кто чем занимается, как это должны сделать. Ну, там, например... Под конструкцию кладут такие вот здоровенные брусья. Брусья эти на бетон кладут. Их надо толем обклеить. Ну, что делает отечественный строитель? Он толь приклеивает сбоку, чтобы снизу не было, а работа-то сделана. Ну, давай поднимем. Ой, я не доглядел. Я в это вообще не врубаюсь. Тебя все обмануть хотят все время.
Во время строительства дома.
Да, да. Ну, вот поставили. А вот там... анкерные болты, которыми эти брусья притянуты к бетонному полу. А где болты? Ой, это моя ошибка, я забыл. Ящики с болтами, их 830 штук. Вот таких остались болтов. Случайно. Они полспальни у меня будущие занимают. Как это ты мог забыть, расскажи, пожалуйста. Ну, и оно вот все вот такое. Построят, ну, вроде хорошо, но вот на втором этаже неправильно утеплитель положили, и потом два раза дом разобрать надо наверху, и все это переложить, потому что криворукие уроды, это они любят там рассказывать, как в совке все плохо было, вы на своих-то посмотрите, ёлы-палы. К сожалению, времена, когда можно было всех отвезти за огород, дать лопаты, заставить рыть могилы, поставить на колени, прочитать краткую лекцию «Как устроена жизнь», такие времена прошли, на них нельзя никак воздействовать, а ничего, кроме вот этого, они не понимают, ну, как и все люди, в общем-то. То есть... Пошел ты, вон там сосед больше платит, я туда пойду, вот, как-то так. Ну, а дальше, что, я опять-таки, как не специалист, вот есть котел, который греет пол. Например, батареи в доме нету, там проложены, как у всех эти всякие, жидкость там бегает. Вот тебе подключат не в ту сторону. Я не понимаю, в какую сторону там что циркулировать должно. Оно там циркулирует не туда, как на... не туда, куда надо, и не так, как надо. Что они там еще замечательного делают? Котлы продают. Вот котел, он прекрасен. Он работает на газу, он работает на соляре. Все великолепно. Ну, давай, ставь. Вы на чем? Ну, вот тут уже яму под емкость с соляркой выкопали. Давай, вот сначала на солярке пусть работает. Ну, давай. Вот там 3 тонны солярки, здоровая дура закопана. Началась зима, вызвал специалиста, специалист включил, дома Ташкент, как положено. Ну и за месяц на 30 тысяч рублей солярки котел употребил. Я звоню, говорю, это
многовато.
У него расход такой. Нет, это просто я включил его на полную. Я говорю, а зачем ты его на полную включил, если на улице меньше минус 5 не было? Не, ну просто я вот так вот включил.
Просто. Вот.
Как с таким беседовать? Если нельзя вырыть яму, поставить на колени и всякое.
Никакой ответственности.
Никак. Ну, потом провели газ, ну давай на газ. А на газ вам надо форсунку купить дополнительную. Котел же вроде и на том работает. Да. Только это разные форсунки, их надо по-разному покупать. Ну, давай форсунку. 150 тысяч рублей стоит форсунка газовая, ну, складывая маты, потому что если бы тогда покупали, то это несколько другая цена была бы. Ну, давай, купили газовую форсунку. Ну, заработала на газовой форсунке гораздо лучше. Вот. Внезапно выяснили, что жидкость не в ту сторону крутится, неправильно насос поставлен. Ладно, хрен с вами, там все. Все поставили уже как надо. Вот вентиляция, которая дом вентилирует и кондиционирует. В доме висит, по-моему, 5 кондеев, да. Ну, в разных помещениях. Не функционируют кондиционеры. Почему? А это ваши строители где-то саморез вкрутили в магистраль, и фреон вытек. А можно посмотреть, где? Нет. Почему? А нигде доступа нет.
Документации нет.
Я говорю, а вы как это вообще прокладываете, чтобы добраться-то можно? Я когда-то в советской авиации служил, в военной, наблюдал, как в авиации устроено. Там бывает 2 подхода. Белый – это где рука в 3 суставах сгибается, и черный, когда в 4 и больше надо согнуть. И для некоторых деталей там надо пол самолета разобрать, чтобы добраться. Ну, тем не менее, а у вас как, а никак? А что у вас тут? Это самолет, что ли? Нельзя короб какой-то сделать для этих труб? Слышите, ну вот у нас вот так все. Отлично. И вот заливаем заново фреон. Раз, опять весь вытек. Ну, значит, у тебя вот на кухне кондиционер и в кинозале кондиционер. Они у тебя работать не будут. Спасибо. Зовем других людей. Другие люди приходят, и вот где на улице эти короба стоят с вентиляторами. А вот у тебя труба отсюда выходит медная. И эта труба у тебя сварена из 5 кусков, спаяна. Это зачем? Ну, рабочие вот так вот сэкономили. Я, мягко говоря, не бедный. И
не экономил.
Подобные вещи для меня вообще непонятны. Ты зачем это делаешь-то? Что ты там? Что ты на этом говне сэкономил, родной? Я не знаю, на 320 рублей или что? Что это ты сделал, блин? Ну, дальше, как только эту трубу поменяли, Внезапно все кондиционеры теперь работают. Вы представляете, как интересно организовано?
И дом не пришлось разбирать.
Да. А ты, значит, даже причину определить не можешь. Ну, как-то... И оно все время вот такое. Плюс там вентиляция пол чердака занимает. Вентиляция тут не работает, там не работает. Что за фигня? Вызов специалиста 7 тысяч рублей.
Просто. За то, да. Что он приедет.
Он приехал и сообщает, у меня все нормально, я никаких неполадок не вижу. Знать не знаю, что это такое. Ну, отлично. Позвали параллельного специалиста. И очередной раз этого дебил приезжает. Ну, вот, что не так. Другой специалист ему тестером тычет. Ты видишь, здесь электричества нет, питание не подведено. Пауза. Ну, я не знаю, я ребятам в офис позвонил, ребята вот мне сказали по телефону, я сделал, как они сказали. Ну, то есть, это про то, что я ни в чем не виноват.
Перекладывает ответственность.
А твои придурочные ребята, которые открыли немецкий PDF и почитали, ничего не поняли, и тебе сказали, ты тоже дурак такой же, как они, ничего сделать не можешь, в результате у меня ничего не работает, а 7 тысяч рублей ты взять не забыл, да. Прикручивай, придурок, ну, прикрутил, заработало, ну, так ядрит твое налево. Там, короче, если что-то серьезное, бросай работу всю и сиди, занимайся вот этим. По-другому ничего работать не будет.
Вижу
вообще.
Боль в ваших глазах.
У меня есть кому заниматься.
Вот, интересный момент, вы еще чуть-чуть добавлю, спрошу. Вы заметили, что дом как актив, ну, то есть, условно, он не является, ну, как бы, не знаю, инвестиционным активом. Грубо говоря, если вы делаете ремонт, вы его делаете для себя, но как наследство детям он не нужен, перепродать его не получится, ну, дорого, ну, то есть, относительно вложенных денег.
Не заработаешь.
А как вы относитесь к инвестиции в качестве квартиры, например, для детей? Ну, или там для аренды, но в основном для детей. То есть, условно, когда люди покупают квартиру как первый стартовый капитал для своих детей.
Применительно к загородному жилью землю надо покупать. Вот как в известной присказке, Господь ее больше не производит, она только дорожает. Ну, вот землю в хороших местах, как предмет для вложения денег, ну, это, на мой взгляд, нормально. Они хотя бы не пропадут. Наверное, страшно не наживешься, как метод заработка строить там какие-то домики и продавать, ну, это этим заниматься надо.
Это бизнес.
Да-да-да, это бизнес, а не какие-то там эти побочные. Земля купленная как таковая, ну, это как, повторюсь, вложение денег. Ну, типа как золото накупил, оно там тихо-тихо где-то в углу дорожает, лежит. Наверное, я таким не занимаюсь. Вот, квартиры, ну, для жизни, да, ну, детям надо где-то жить. Если ты можешь, так сказать, позволить.
Да, если мы звездочку ставим, что если человек может, да,
так точно. Да, ну, наверное, да, надо. Наверное. Я так предполагаю. Но это все, с моей точки зрения, все упирается только в твои индивидуальные возможности. Если у тебя там есть условные, там, я не знаю, 10-20 миллионов, ну, а зачем они лежат? Наверное, правильнее что-то купить.
Деньги ради денег, утопия.
Так точно.
Хочется еще, чтобы вы пожелали нашим зрителям, точнее, наверное, посоветовали каких-нибудь три интересных книги или фильма, но не просто, ну, как бы в формате провести время, а которые могли бы, наверное, помочь посмотреть на этот мир с другой стороны или помочь много разобраться в том, что сейчас происходит.
Так не бывает. У вас любая книга, любой фильм, любая мысль может натолкнуть на какие-то вот сугубо ваши личные эти... понимание ситуации, к чему силы приложить и всякое такое. Так не бывает, что 2000 лет люди читают Евангелие. Толку, как мы видим, ноль. От этого ничего не меняется. Самая страшная война в 20 веке. К нам граждане пришли с надписями на бляхах «С нами Бог». Это были, приготовьтесь, христиане. И когда нынешние сейчас орут, ой, посмотрите, снова танки с немецкими крестами на нашей земле. Это не немецкие кресты, это христианские кресты. Вдруг кто-то не понимает. Поэтому чтение книжек, оно крайне специфическое. И, на мой взгляд, ничего не дает вообще. Какие бы пакости люди ни делали, они себе оправдания найдут всегда. И в Евангелиях, и в Библии в целом, и даже в манифесте коммунистической партии тоже что-нибудь подыщут эдакое. Поэтому нет, так ничего не посоветую.
А что делать, чтобы...
Личный пример могу привести. Я когда-то работал сантехником. У меня был наставник, алкоголик, плохой человек, очень плохой. Ну, алкоголик Вадим Иванович меня все время учил. Дима, делай хорошо, плохо само получится. Ну, поскольку он придурок, то я как-то не очень слушал, но слушал, тем не менее. И когда ты начинаешь делать хорошо, это очень важно. Оно действительно иногда получается плохо, но поскольку ты все время стараешься, оно раз от раза становится лучше, лучше и лучше. Тут сразу отодвигаем наш излюбленный национальный идиотский тезис: что вы хотели за такие деньги? Я хотел за деньги хорошо выполненную работу. Если ты за такие деньги не работаешь, ты не работай, не берись вообще. А если ты взялся что-то делать, ну, будь любезен, оно должно быть хорошо.
Или это... дай нормальную цену и скажу, что сделаешь хорошо.
Так точно. Нет, я при любом раскладе сделаю хорошо, если уж я за это взялся. Ну, исходя из этого, вот лично моя позиция в отношении работы. Если я что-то делаю и отдаю заказчику, то заказчик сомнениями не терзается. Ну, раз Дмитрий сделал, то тут никаких сомнений нет. Например, я вот так кино перевожу. Оно как-то ни у кого ни сомнений, ни возмущений не вызывает. В первую очередь у зрителей. И у заказчика тоже. Всем страшно нравится. Все кричат, какое замечательное кино. Если меня при этом не вспоминают, то это вообще прекрасно, что человек там не корчит из себя эксперта, а посмотрел хорошее кино, понял, про что оно, и, в общем-то, рад. Вот. Поэтому делай хорошо, плохо само получится. Это одна, так сказать, жизненная мудрота. Из всяких религиозных, я как это, как советский человек, нам было страшно интересно всякие там буддизмы и прочее, которые к нам никакого отношения не имеют, естественно, но тоже не самые тупые люди сочиняли, и там всякого полезного тоже в изобилии представлено. Вот оттуда другая мудрота есть. Когда моешь чашку, мой чашку. Это про то, что вот Цезарь там, говорят, 7 дел одновременно делать мог. Я больше одного не могу. И если я мою чашку, то надо мыть чашку. Не думать про всякую херню, забивать себе башку неведомо чем, а мыть чашку, чтобы она была чистая, скрипела в руках, ее было приятно взять, из пальцев не выскальзывала, как жиром намазанная и всякое такое. Это применимо абсолютно ко всему. Сосредоточься, не отвлекайся. Я вот люблю всякие эти, знаете, как-то запоминать всякое. У меня память относительно тренированная до недавнего времени была. Ну, когда ты что-то пытаешься запомнить, надо отсечь все отвлекающее. Это позволяет тебе гораздо сильнее сосредоточиться. Для этого неплохо надеть на башку наушники без звука, чтобы ничего не слышно было. Это позволяет тебе сосредоточиться, сконцентрироваться на том, что ты делаешь, гораздо выше. Я когда вижу людей, которые слушают музыку, приплясывают, напевают, еще у меня сильные сомнения в их профессиональной пригодности. Конечно, может, это какой-то скрытый гений, безусловно, но я таковым не являюсь, поэтому мне бы вот что-то одно делать. И завершающая, так сказать, мудрота номер 3. Кто понял жизнь, тот не спешит. Никакой суеты быть не должно, категорически, никаких дерганий, никаких эмоциональных всплесков. Они у тебя могут быть, безусловно. Но как в присказке: утро вечера мудренее, ляж поспи, утром проснешься, тебе это все по-другому уже покажется. Не торопись, категорически, не торопись никогда. Никакой спешки, никаких непродуманных решений. Ну, можешь ли ты быть припадочным? Я от природы припадочный. Это все в себе душить надо. Надо думать, и как змея холодным глазом смотрит на все. Никаких припадков. Вот это первейшее. Никаких эмоций вообще. Никакой там жалости, сострадания. Еще это к другому все применимо. А все, что играет серьезную роль, нет. Медленно, спокойно спускаемся с пригорка, огуливаем все стадо, а потом беремся за твою полосатенькую. Вот, как-то так. Оно, ну, я повторюсь, оно разбросано и в фильмах, и в книгах. Как? Есть абсолютно дурацкий фильм какой-нибудь, я не помню, там «Мертвый полицейский», где один полицейский другому, застрелив кого-то там, один полицейский другому говорит: если парень начал безобразничать и его сразу не застрелить, он так ничего и не поймет. Вот фильм дурацкий, а фраза полезней.
О, спасибо большое. На самом деле у меня много к вам вопросов еще, я могу долго задавать их, но спасибо за беседу. Я думаю, что на этом мы завершим, потому что, мне кажется, это прекрасное пожелание нашим зрителям, да, и оно очень четкое, правильное, и очень здорово, что лично от вас, я надеюсь, что кто-то послушает нашу беседу и станет делать хорошо, как-то делай хорошо, нормально будет.
Да, нормально сделай, нормально будет. Ну, вдогонку не удержусь еще, постольку-поскольку. Вот все страшно любят смотреть на Запад, как там все хорошо, вот там все правильно, там красота такая, все такое аккуратное. Евроремонт. Евроремонт – это наши граждане, по-моему, впервые в жизни узнали о существовании отвеса и уровня. Вот это должно быть вертикально, ровно, а вот это перпендикулярно. Представляете, какое открытие? Евроремонт. А сами вы, значит, до такого никогда не доходили. ГОСТы, да?
Зачем вам, да?
Вы, когда, я уж так, набивший оскомину пример, я когда первый раз в Париж приехал, хожу, мне как советскому человеку Париж, мое почтение, не разочаровало ни на секунду, даже негры не смогли меня отвлечь, которых там больше, чем белых, вот, и хожу, смотрю, и что-то там неуловимо родное, там вообще на нас ничего похожего нет, но что-то неуловимо родное. Думал, потом до меня дошло, это же все как в военном городке. Я там родился и вырос в военном городке. Это же все как тут. Это трава, смотри, постриженная, двери во всех домах одинаковые, окна одинаковые, газоны одинаковые, все вот по линейке туда-сюда. Смахнув ностальгическую слезу, я сразу вспомнил советскую казарму, где ты с утра проснулся, надо заправить коечку. Вот ты коечку, одеяло под матрасик заправляешь, чтобы матрас лодочкой был. Хвосты, не будем углубляться в простыни и прочее, берешь табуретку вверх ногами, разглаживаешь это дело, чтобы одеяло было натянутое. Потом табуреткой по краю ведешь и рукой стучишь, чтобы матрас квадратный был, как кирпич. Он такой аккуратный, такой квадратный получается. Красота. Взбитая подушка. Потом два дневальных берут нитку от стенки до стенки казармы натягивают, и все койки, ну, сначала табуретки по нитке равняют, потом койки по спинкам выравнивают, потом кладут на одеяло, там три полосы, вот полосы, подушки, тумбочки и следующий ряд кроватей точно так же. И получается, как в Европе, русские все это ненавидят так, что кушать не могут, это вот армейский дебилизм там и прочее. А нет, это Европа, и евроремонт, он ровно про это. Я, кстати, о птичках, есть такая хорошая книжка американского адмирала, не помню, как фамилия, называется «Заправь койку» или что-то там с заправленной койкой связано, где адмирал делится мудротой американской военной. Вот она начинается ровно с заправки койки, где все точно так же, как у нас, за одним исключением, что когда сержант утром приходит, он достает из кармана четвертак монетку, подкидывает, монетка падает, плюхается на одеяло, и он ее стоя вот так вот рукой под прямым углом ловит. То есть это должный натяг у одеяла, правильно натянуто, нормально, да, нормально. Да, давай дальше. И адмирал подводит черту. Заправка койки. Это первое дело, которое ты делаешь с утра, и делаешь его хорошо, и тебе уже не стыдно, у тебя уже приподнятое настроение, ты орёл и бежишь, выполняешь все остальные дела. Дисциплина – это первейшее, это главная заповедь всех успехов Запада. Самое главное – самодисциплина, дисциплина как таковая, государственная и прочее, и прочее. И я вам страшное скажу, если вы поинтересуетесь, на основании чего вот эти граждане Запада, все остальные нации считают унтерменшами, то это первый параметр. Вы не способны к самоорганизации, вы не способны к дисциплине. Поэтому живете как звери тупорылые. Нет у вас евроремонта, а у нас есть. Вот про это надо думать. Не кино смотреть,
а думать.
Заниматься самодисциплиной и работать так, чтобы все смотрели на то, что ты сделал, и говорили, вот этот тон сделал, да, молодец, никаких претензий нет. Вот так, дорогие зрители.
Прекрасное завершение, Дмитрий Юрьевич. Спасибо большое за интереснейшую беседу.
Вам спасибо. Всех благ.